Глава 11. Великий учитель великого народа. Когда я учился в школе, нам казалось, что Китай находится, так сказать, на краю света. Мы знали о Китае лишь по рисункам на чайных чашках или вазах и представляли себе, что там суровые старички с длинными косами гуляют по прекрасным садам и изогнутым мостам, мимо башенок, на которых громко звенят колокольчики. Конечно же, такой сказочной страны на самом деле никогда не существовало, хотя китайцам действительно целых 300 лет, вплоть до 1912 года, приходилось ходить с косами, и в наших краях о Китае впервые узнали благодаря изысканным вещицам из фарфора и слоновой кости, которые создавали умелые китайские мастера. Китаем больше тысячи лет управляли императоры, жившие во дворце в столице. Это были те самые знаменитые китайские императоры, называвшие себя «сыновьями неба». Так же, как египетский фараон называл себя «сыном солнца». В то время, о котором я хочу рассказать, 2500 лет назад всего этого еще не существовало. Но Китай уже тогда был невероятно древним и большим государством. Таким древним и таким большим, что даже успел распасться на несколько частей. Там тогда жило много миллионов трудолюбивых крестьян, выращивавших рис и злаки. Были в Китае большие города, где люди величаво расхаживали в пестрых шелковых одеждах. Над всеми этими людьми стоял царь. Но были там еще и князья, которым он поручал управлять отдельными провинциями своей огромной страны. А она была больше Египта. Даже больше Ассирии и Вавилонии вместе взятых. Князья были настолько могущественными, что царь ничего не мог им приказать, хоть и был царем всего Китая. Они постоянно сражались между собой, и те, кто посильнее, присоединяли к себе земли тех, кто слабее. В 221 году до нашей эры в Китае остался только один правитель. Цинь Ши Хуанди, первый император всего Китая. Он-то и назвал себя сыном неба. Его империя была такой огромной, что китайцы, жившие в разных частях страны, говорили на разных языках, и она распалась бы на части, если бы их ничего не объединяло. Но у них была общая письменность. Ты скажешь, что может дать общая письменность, если языки различаются, ведь это значит, что никто не поймет, что написал другой. Но с китайской письменностью все обстояло по-другому. Ее можно читать, даже если ты не понимаешь ни одного слова. Что же это? Волшебство? Вовсе нет, ничего сложного. В ней пишут не словами, а предметами. Если ты хочешь написать солнце, то просто рисуешь квадрат с черточкой посередине. Ты можешь произносить его как солнце или на мандаринском китайском джо. Но все равно всем будет понятно, что изображает этот значок. Потом ты захочешь написать слово «дерево». Тогда ты просто несколькими черточками нарисуешь дерево с опущенными ветками. На мандаринском наречии это произносится как «ти». Но ты можешь этого не знать, и все равно поймешь, что это дерево. «Ну хорошо», — скажешь ты, — «с предметами это легко представить, их просто нарисовать. А что же делать, если я хочу написать слово «белый»? Провести белую полосу? А если я хочу написать слово «восток»? Его ведь не нарисуешь?» Видишь ли, дальше все очень логично. Чтобы написать «белый», надо просто изобразить что-то белое. Например, солнечный луч. Одна черта, исходящая от солнца. Она произносится как белый. А восток? Восток находится там, где солнце встает над деревьями. Поэтому я нарисую солнце над деревом. Очень удобно, не правда ли? Ну да. Но у всего есть оборотная сторона. Подумай только, как много слов и предметов есть на свете. И для каждого предмета нужно выучить изображающий его значок. Таких значков 40 тысяч, и многие из них сложные и запутанные. Так что стоит быть благодарными финикийцам за наши 33 буквы. Не правда ли? Но китайцы пользуются своей письменностью уже много тысяч лет. И большинство народов Азии умеют читать эти знаки, даже если не знают ни одного слова по-китайски. Поэтому мысли и учения великих людей, живших в Китае, быстро распространялись и оказывали влияние на людей. В то самое время, когда в Индии Будда хотел освободить людей от страдания, Ты ведь помнишь, это происходило за 500 лет до нашей эры? В Китае тоже жил великий человек, пытавшийся с помощью своего учения сделать людей счастливыми. Однако он учил совсем не так, как Будда. Этот человек не был царским сыном. Он происходил из простой семьи. И он был не отшельником, а чиновником и учителем. Он считал, что дело не в том, чтобы каждый человек перестал чего-то желать и страдать, а прежде всего в том, чтобы люди жили в мире. Родители в мире со своими детьми, а правитель в мире со своими подданными. К этому он и стремился. Создать учение о правильной совместной жизни. И он достиг этой цели. Великий китайский народ тысячи лет следовал его учению, и люди в Китае жили более мирно и спокойно, чем в других частях мира. Тебе, конечно, интересно, чему же учил Конфуций, которого по-китайски называют кунзы? Это очень легко понять. И следовать его учению тоже нетрудно. Не случайно Конфуций добился такого успеха. Путь, предложенный Конфуцием, очень прост. Возможно, тебе он не слишком понравится, но в нем содержится куда больше мудрости, чем может показаться на первый взгляд. Он учил, что формальности в жизни куда важнее, чем нам кажется. Почитание предков, вопрос о том, кто имеет право первым зайти в комнату, необходимость встать, когда ты разговариваешь с кем-то вышестоящим, и много других таких же вещей, относительно которых в Китае существует куда больше правил, чем у нас. Все эти ритуалы, считал он, возникли не случайно. Они имеют или когда-то имели большое значение. Обычно они связаны с чем-то прекрасным. И поэтому Конфуций говорил: «Я верю в древность и люблю ее». Он хотел сказать, что верит в прекрасный глубокий смысл всех тысячелетних древних нравов и обычаев, и постоянно призывал жителей своей страны тщательно их соблюдать. Он считал, что если так делать, жить будет легче. Все будет идти само собой, и не придется слишком много всего обдумывать. Конечно, благодаря всем этим обрядам человек не мог стать лучше, но ему легче было оставаться хорошим. Дело в том, что Конфуций очень хорошо думал о людях. Он говорил, что все люди рождаются хорошими и достойными, и все они в душе остаются такими. Каждый человек, который увидит, как ребенок играет у воды, испугается, что тот может туда упасть, — говорил он. Это забота о ближнем, сочувствие, которое человек ощущает, когда другому плохо, даны нам от рождения. Поэтому, чтобы сохранить наши добрые чувства, не надо делать ничего особенного. Для этого, считал он, существует семья. Тот, кто всегда добр к своим родителям, следует их примеру и заботится о них, а это тоже дано нам от рождения, тот также будет вести себя и по отношению к другим людям, станет подчиняться законам государства так же, как всегда подчинялся отцу. Поэтому для Конфуция главным в жизни была семья. Любовь братьев и сестер друг к другу, уважение к родителям, он называл ее корнем мира. Но это не значило, что только подданные должны быть преданы государю, а не наоборот. Конфуций и его ученики часто бывали при дворах у строптивых правителей и откровенно высказывали им свое мнение. Они говорили, что правитель должен подавать всем пример в соблюдении ритуалов, в проявлении отцовской любви, заботы и справедливости. Если он так не поступает и неосмотрительно не обращает внимания на страдания своих подданных, будет вполне справедливо, если подданные его свергнут. Так утверждали Конфуций и его ученики. Ведь главная обязанность государя — быть примером для всех жителей своего царства. Ты можешь сказать, что Конфуций говорил само собой разумеющиеся вещи. Но именно это он и хотел делать. Он стремился говорить то, что все быстро поймут и решат, что это правильно. Тогда совместная жизнь людей будет намного легче. Я ведь уже сказал, что ему это удалось. Только благодаря его учению огромная империя, состоявшая из множества провинций, не развалилась окончательно. Но не думай, будто в Китае не было и других людей, тех, кто больше походил на Будду, кто размышлял не о совместной жизни и не о том, как надо кланяться друг другу, а о великих тайнах нашего мира. Примерно в то же время, что и Конфуций, в Китае жил один такой мудрец. Его звали Лао Цзы. Говорят, он служил чиновником, но человеческая суета ему совсем не нравилась. Поэтому он отказался от службы, удалился в далекие горы на границе Китая и стал отшельником. Простой начальник таможни, стоявший на дороге у границы, попросил его записать свои мысли, прежде чем он удалится от людей. И Лао Цзи это сделал. Я не знаю, понял ли их таможенник, ведь мудрец выражался загадочно и запутанно. Смысл его учения примерно такой. Во всем мире, в ветре и ненастье, в растениях и животных, в смене дня и ночи, в движении звезд по небу есть один великий закон. Он назвал его Дао, что можно примерно перевести как путь. Но только люди постоянно беспокоятся, суетятся, строят множество планов, все время о чем-то думают, совершают жертвоприношения и молятся, и тем самым не допускают к себе этот закон. Не дают ему проявиться, мешают ему действовать. По мнению Лао Цзи, человек должен делать только одно — ничего не делать. Он должен быть внутренне абсолютно спокоен. Ему не надо постоянно ко всему приглядываться и прислушиваться. Не надо ничего хотеть и ни о чем думать. Если ему это удастся, то он станет как дерево или как цветок, лишенный намерений и воли, и ощутит воздействие великого всеобщего закона — Дао, приводящего в движение небеса и обеспечивающего наступление весны. Ты видишь, что это учение нелегко понять, а еще сложнее ему следовать. Возможно, Лао Цзи в уединении среди высоких гор сумел добиться того недеяния, которому он учил. Но в целом все-таки хорошо, что великим учителем народа стал Конфуций, а не Лао Цзи. А ты как думаешь?